Здравствуйте. Сегодня понедельник, 17 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Исполнился ровно год со дня возвращения в Россию оппозиционного политика Алексея Навального. Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев, несмотря на угрозу ареста по возбужденному против него делу о государственной измене. Украинские власти не сомневаются, что за недавними хакерскими атаками на государственные сайты страны стоят российские специалисты. Также сегодня.
А в караулке пью сарапинадом чай, а Вера Туха идет, весь сопорел. Ему скучный чай и несподручный чай нас в обед вести на расстрел.
Исполнилось 40 лет со дня смерти писателя Варлама Шаламова. Сегодня исполнился ровно год со дня возвращения в Россию из Германии оппозиционного политика Алексея Навального. В Германию он был доставлен для лечения после отравления в Томске в августе 2020 года. Согласно выводам расследования, проведенного Навальным и его соратниками, в покушении на жизнь Навального участвовали сотрудники ФСБ. Против него было применено боевое отравляющее вещество «Новичок». Российские власти не только не опровергли приведенные доказательства, но и отрицают сам факт отравления. Навальный не раз получал сигналы, что в случае возвращения в Россию он будет арестован, но решил вернуться и прилетел в Москву рейсом из Берлина авиакомпании «Победа». Самолет должен был приземлиться во Внуково, где Навального ждали его сторонники, но был перенаправлен в Шереметьево. Навального задержали на паспортном контроле. Давайте вспомним, что он сказал буквально за несколько секунд до задержания.
Прилетел сюда, и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел, и это мой лучший день за последние 5 месяцев, несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем, в первую очередь врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь, я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав, я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, то даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль.
Навальный уже год находится за решеткой, признанными экстремистскими организациями разогнаны, созданный им фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. Многие соратники Навального уехали из России из-за уголовного преследования, и до сих пор обсуждается вопрос, правильно ли сделал Алексей Навальный, вернувшись в Россию. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин спросил об этом бывшего директора ФБК Ивана Жданова.
Мой ответ заключается в том, что для него выбор не стоял. Он не принимал это решение, он не отделял себя от российской политики. То, что он уже достаточно долго находился в Германии с реабилитацией, это его тяготило гораздо больше, чем возвращение, даже чем последующая посадка.
Иван, команда что делает для его освобождения, для того, чтобы привлечь к этой проблеме, о том, что политик находится вот непосредственно в тюрьме, для его освобождения?
Ну, мы, во-первых, надеемся, что фильм про него выведет эту проблему посадки главного оппозиционера-политика на новый общемировой уровень, потому что надеюсь, что его посмотрит максимальное количество людей, хотя сам я даже близко его еще не видел. И, безусловно, освободить Навального может совокупность факторов. Как и уход Путина, он тоже зависит от совокупности внутренних и внешних факторов. И это внутренние какие-то протесты и международное давление, санкции в том числе. Безусловно, наступит момент, когда мы и будем объявлять снова и об акциях протеста, и выпускать расследования, которые становятся часто поводом для акции протеста, и мы за прошедший год, даже пока Алексей Навальный сидит в тюрьме, выпустили не меньше расследований, а перед предвыборные месяцы, даже там был совсем интенсивный период, и по международному направлению мы тоже требуем персональных санкций, которые там вводятся, иногда не очень эффективно, но тем не менее понять вот эту комбинацию, которая откроет замок камеры Алексея Навального, мы пытаемся разгадать постоянно и предлагаем разные решения для этого, которые я сейчас перечислил.
Но этого достаточно или вот нужно что-то такое, вот, чего пока не удается сделать, но это точно ему поможет?
Пока Алексей Навальный в тюрьме, значит, этого пока недостаточно, значит, нам нужно делать больше.
А можно согласиться вот с этим термином, который я довольно часто, во всяком случае, встречаю, что посадка Навального вообще развязала российским властям руки?
Безусловно, посадка Навального была таким знаковым событием, после которого они совсем отвязались и перестали смотреть. Ну, и до этого-то не особо смотрели на какие-то ориентиры в виде формальных законов, но тут раньше они стремились не сажать политиков. Все-таки Михаил Ходорковский стал уже в тюрьме политиком. Сергей Удальцов — это была какая-то отдельная история, где они там нашли какие-то контакты с иностранцами и вот были довольны. А вот таких ярких и общероссийских политиков они старались не трогать, не сажать, не создавать из них героев в тюрьме. И после посадки Алексея Навального это изменилось. Они теперь стараются посадить как можно больше людей, не ориентируясь на их бэкграунд, не ориентируясь на прошлое. И даже если они там региональные, федеральные политики, по сути, они всех либо вытесняют за рубеж, либо сажают в тюрьму.
Говорил бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он упомянул о документальном фильме, посвященном Навальному, который должен выйти на стриминговом сервисе HBO и на телеканале CNN. Одним из героев этого фильма является журналист-расследователь группы «Беллинкет» Христо Грозев, участвовавший в расследовании обстоятельств отравления Навального и многих других нашумевших расследованиях. Христо Грозев подтверждает, что Навальный знал, что, вернувшись, окажется в тюрьме, но решил поступить как политик.
Я приоткрою один секрет, это до сих пор не говорил, но я еще с первого дня моего знакомства, ну, у нас было виртуальное знакомство годами, общались мы через Твиттер в публичном пространстве, я не всегда соглашался с его тезисами, но вот в первый день моей встречи с ним, я думаю, или второй, в Германии, я задал ему вопрос, вообще он что собирается делать, и он еще тогда мне сказал, я точно вернусь в Россию. Я говорю, ну да, через несколько лет, имейте в виду, мне тогда еще на вы был первые дни. Нет, он сказал, сразу как я смогу, я вернусь. У меня тогда был второй вопрос, а что означает это, что у вас, у тебя есть уверенность, что это блеф, что они собираются как-то арестовать? Конечно, угроза ареста, она вышла чуть позже, но тогда еще был вопрос, что будет с тобой, когда ты вернешься? Его ответ, и очень важный ответ его близких, его родственников было, нет, Христо, вы не понимаете, его точно арестуют. Его арестуют, его посадят в тюрьму. Они придумают, за что. И я сказал, окей, ну понятно, это будет на 2-3 дня, может быть, там на неделю, они не осмелятся надолго. И вот еще раз повторяю и его слова, и слова Юлии Навальной. Она сказала, нет, опять ты не понимаешь, это будет несколько лет. У меня был вопрос, а что вы с этим смиритесь, это нормальная для вас ситуация? Но они сказали, ну да, мы с этим готовы смириться, и это единственный выход. А почему единственный выход? Потому что если он останется здесь, то это будет победа Кремля. Он тогда станет не политиком, он станет каким-то реальным блогером, который за границей просто там запускает свои мысли. А поскольку он хочет быть политиком, он должен быть среди своего народа. Так что такая простейшая логика, которая для меня казалась странной, неинтуитивной, но для них это врожденная логика. Когда появилась эта информация, что его не могут обнаружить для вручения там повестки по поводу этого дела Роше, тогда всем стало понятно, ага, вот они это придумали. Но еще до этого было понятно, что они что-то придумают. На основе анализа предыдущих действий, и именно действий по применению боевого отравляющего яда к нему, которое по нашему анализу точно это решение было одобрено и принято Кремлем, было очевидно, что все дальнейшие решения по поводу его задержания, они тоже принимаются на самом первом уровне. У нас есть конкретная информация, что Владимир Путин, президент России, он лично держит это дело. И не только это дело, а вообще дело по преследованиям, например, тех, которые занимались самим расследованием. Это тоже у него на личном контроле.
Говорил журналист-расследователь группы «Беллинкет» Христо Грозев, писатель, драматург Виктор Шендерович буквально считанные дни назад принял решение не возвращаться в Россию, где против него возбуждено уголовное дело по иску о клевете, поданному предпринимателем Евгением Пригожиным, которого еще называют «повар Путина». Шендерович тоже считает, что Алексей Навальный поступил как политик, несмотря на грозившую ему опасность, и поэтому лишь укрепил статус главного врага Владимира Путина.
Путин хотел выбросить его из страны, выдавить из страны. Путин для этого, собственно, и позволил ему выехать на лечение, поскольку не удалось убить. Он пытался его, так сказать, таким образом выбросить из страны. Ему это не удалось. И ценой своей свободы, спасибо, что не жизни, Алексей Навальный остается огромным фактором российской политики. Вот он в тюрьме, очень серьезный фактор российской политики. Если бы он был сейчас на свободе снаружи, он не был бы фактором российской политики. Он поступил как политик, как человек мужественный и как человек ответственный, и как человек последовательный. И, конечно, цена, которую он платит за свое противостояние с Путиным, огромна. И это уже не только проведенное время в заключении, но и, собственно, здоровье. Но он последовательно настаивает на том, что он действительно является, на самом деле является политическим противником номер один для Владимира Путина. Именно с посадки Навального после неудавшейся попытки его убийства, если называть вещи своими именами, Путин перешел какую-то последнюю отсечку, потому что до этого он симулировал какого-то, так сказать, собирателя земель русских, имперца, империя, вот это все. Новый статус просто заказчика убийства и покрывателя убийства – это, конечно, совершенно новый статус после всей этой истории с попыткой убийства Навального и тем, что власть фактически попалась на этом. У Путина нет выхода наружу. Ему ничего не остается, кроме репрессий и шантажа Запада. Для нас, для противников репрессий, для Запада шантаж. Это единственная повестка. Никакой оппозиционной деятельности внутри страны вести невозможно. Оппозиции никакой нету, как политической единицы, да, как политического актора никакой оппозиции нету. В этом смысле Путину удалось достичь своих целей. Ну, у него хорошие предшественники. Каддафи тоже начинал с того, что уничтожал политическую оппозицию. А закончил он теми, которые его пытали и насиловали перед смертью. Он сам в себе вырастил именно таких политических противников. Поэтому Путин победил, но к чему эта победа обернется против него через какое-то время, непонятно.
Говорил писатель и драматург Виктор Шендерович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня в Киев из зарубежной поездки вернулся бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого возбуждено дело о государственной измене и финансировании терроризма. По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Ранее прокуратура потребовала заключения Порошенко под стражу, его активы были арестованы. Порошенко считает дело, кстати, далеко не первое дело против него, политически мотивированным. Он уверен, что это месть нынешнего президента Зеленского и олигарха Коломойского. На паспортном контроле в аэропорту Киева случилась 15-минутная задержка. Потом Порошенко пропустили, он выступил в аэропорту перед сотнями сторонников и поехал в суд, где ему избиралась мера пресечения. К моменту записи этого выпуска решение еще было неизвестно. Конечно, сегодня, 17 января, прямо-таки напрашивается параллель между возвращением Порошенко в Киев и возвращением Алексея Навального в Москву год назад. Хотел ли Порошенко подобных сравнений? Вот что думает по этому поводу киевский политолог Олег Саакян.
Ну, судя по тому, что у Порошенко была возможность выбрать даты, когда вернуться, мы видели, как, в принципе, они менялись в ходе действия, сначала в начале января, потом в второй половине января, то, судя по всему, неспроста выпали 17 число, а значит, мы можем предположить, что в штабе хотели этих параллелей. Тем более, эти параллели выгодны не столько в украинском сегменте медиапространства, сколько на Западе, сколько среди международных медиа, где их так или иначе будут проводить. И по форме даже у Порошенко пытались чуть-чуть где-то создать цепочки, которые создадут подспорье и аргументы для того, чтобы эти параллели проводить. Ну, я категорически с ним не согласен. Я думаю, что они здесь очень белыми нитками шиты, и их проводить очень сложно. И не президент Навальный, Навальный был действительно отравлен, и Навальный — это борец за либеральное будущее России против авторитарного Путина. В украинских же реалиях это вообще иначе выглядит. Плюс мы даже видим по мерам безопасности, по действиям власти, которые предпринимаются, ну это, конечно же, две несопоставимые ситуации. Все-таки в Украине абсолютно другой контекст, абсолютно другие правила игры, и представить себе российские такие действия, где спецслужбы будут травить людей, это за гранью допустимого и за гранью вообще того, что можно представить себе в Украине. Давайте вот сейчас посмотрим эту ситуацию у нас на глазах. На 15 минут человека задержали на паспортном контроле. И Порошенко вышел, сказал, что это был сценарий. Они сидели и продумывали в этот момент сценарий, как не пустить его в страну. Ну, при всем уважении господину Порошенко, я думаю, что если бы были сценарии не пустить его в страну, то их бы продумывали бы не за эти 15 минут, а задолго до того, и точно не исполнители в аэропорту Жуляны. Но, тем не менее, именно такую интерпретацию Порошенко задает данной ситуации, и никто не вправе здесь его остановить, и никто не вправе, скажем, перечить, поскольку фактов-то очень мало на руках. И, соответственно, для его сторонников это сейчас будет фактом, который озвучил их лидер. И Порошенко точно так же всей этой ситуацией воспользовался, и первый раунд за ним он выиграл у офиса президента. Если действительно мы берем логику политического процесса и политическую логику сопровождения данного действия, то в таком случае, конечно же, в интересах офиса было вручить повестку до Нового года, до праздников, и во время праздников как раз провести все эти процедуры нелицеприятные, когда людей вывести на улицу достаточно сложно, когда люди заняты абсолютно другими делами. И Порошенко вовремя уехал за границу специально, я думаю, для того, чтобы перегруппировать силы, для того, чтобы понять логику защиты, и в том числе эти праздники не дать возможность власти активизировать скорость преследования Порошенко. И сейчас, когда он возвращается, он уже возвращается с позиции силы. Власть проиграла этот период, который для нее был важен, и теперь он уже формирует повестку, на которую власти приходится реагировать. Задерживать? Не задерживать. Давать ход? Не давать ход. Я, честно говоря, думаю, что в ближайшее время мы увидим кампанию по дискредитации Порошенко в медиа. Я думаю, что президента сейчас необходимо будет выходить на второй уровень действия и прежде всего готовить информационное пространство. Это будет, скорее всего, расследование. А это, скорее всего, будут данные какие-то из материалов следствия о том, в чем же действительно подозревает Порошенко и почему это должно быть, по мнению следствия, небезосновательно. Поэтому скорее нас ждет медиа-война. Вот очень прискорбно здесь, что все это происходит действительно под риском российского вторжения, и все это происходит, отвлекая внимание от действительно угроз перед Украиной на вот такие вот междоусобицы. К сожалению, здесь некие исторические параллели все время хочется проводить, но не хочется их даже озвучивать.
Мнение киевского политолога Олега Саакяна. А сейчас к другой теме, тоже связанной с Украиной. Секретарь Совета безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью телеканалу Sky заявил, что почти на 100% уверен, что замассированной кибератакой на украинские государственные интернет-сайты в конце прошлой недели стоят именно российские хакеры, пользующиеся государственной поддержкой. В ночь с 13 на 14 января не работали сайты Кабинета министров, Министерства иностранных дел, Министерства спорта, Минэнерго, Минагрополитики, Министерства по делам ветеранов и даже сайт государственного казначейства. На первой странице сайта МИД Украины появилось сообщение на украинском, польском и русском языках о том, что личные данные пользователей загружены в общую сеть. Дмитрий Золотухин, украинский эксперт по проблемам, связанным с информационными войнами, уверен, что атака является следствием ситуации на переговорах между Россией, США и НАТО, на которых Кремль выдвинул требования юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Вот что Дмитрий Золотухин сказал в эфире регионального проекта «Радио Свобода» «Донбасс. Реалии».
Господин Рябков, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, он сказал, что его партнеры по переговорам ответили ему отказом на все предложенные требования. И несколько раз это было подчеркнуто. Поэтому я думаю, что этот эксцесс, он имеет исключительно коммуникационное значение в контексте давления на партнеров по переговорам. Дескать, мы вот вам показали, что мы можем, но мы же можем больше. И вот следующим шагом будет объекты критической инфраструктуры, следующим шагом будет, возможно, какие-то более болезненные укусы. Здесь в контексте данном Украина используется исключительно как инструмент и как рычаг давления на противоположную сторону именно в переговорах. И я думаю, что этот кейс, он, собственно, и используется, и рассматривается той стороной в такой манере. Даже по нестандартному и нетрадиционному как бы законодательству международному, все-таки нарушение работы критической, не критической, а, скажем, автоматизированной системы, это в том числе уголовное преступление, и рассматривается как уголовное преступление в международном плане, поэтому они, естественно, не могли с открытым забралом это делать. И нужно было хоть как-то не особо прикрывающись, там, потому что, ну, действительно, уже несколько людей мне сказало, что в польском тексте есть достаточно серьезные ошибки, там, поляки так не пишут, не говорят, но, по крайней мере, хоть какую-то ширму на себя, там, какой-то пенюарчик можно было одеть для того, чтобы, там, не ходить, не размахивать флагом. Хотя даже Жозеп Боррель, представитель Евросоюза, сказал, что будет собрание стран-членов Евросоюза и будет обсуждаться тоже возможности ответа на эту акцию в контексте, там, помощи какой-то Украине новой и так далее. Даже он сказал, мы, конечно, не имеем подтверждений, кто это сделал, но мы можем себе это представить. И я думаю, что сегодня, в данном контексте этой атаки, это тоже для нас такой хороший пинок под одно место, который вроде бы и не очень болезненный, но, с другой стороны, он еще раз напоминает, что все-таки не нужно говорить о том, что кибербезопасность – это переоцененная отрасль. В данном случае мы видим агрессивные действия Российской Федерации. Да, это не утрясено международными нормами, но это очевидные агрессивные действия, это очевидная агрессия, пускай даже в киберпространстве. Значит, за этими действиями должны последовать очень жесткие санкции со стороны США и со стороны Евросоюза. Будут ли они готовы этого сделать? Я достаточно серьезно сомневаюсь.
Говорил эксперт по проблемам, связанным с информационными войнами, Дмитрий Золотухин. Это был фрагмент эфира радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Давайте вернемся к первой теме нашего выпуска. Годовщину своего ареста в социальных сетях отметил и сам Алексей Навальный, написавший, что год промчался очень быстро. Написал он и о сути своей борьбы. Давайте послушаем, читает диктор.
Во все времена в этом суть политики. Царек, желающий присвоить себе право единоличной бесконтрольной власти, должен запугать небоящихся честных, а те, в свою очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная гвардия царька. Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще и быть обворованными, если можно все устроить по-другому, более справедливо? И это бесконечные качели или перетягивание каната. Сегодня ты смелый, завтра вроде испугали немного, а послезавтра испугали так сильно, что ты отчаялся и снова стал смелым. Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще. Вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно, то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех космонавтов, кто не считает дней до конца срока. Че там считать, и по 27 лет люди сидели. Но попал я в этот отряд космонавтов именно за то, что старался как мог тянуть за этот конец каната. Перетягивал на эту сторону тех среди честных, кто не хочет или уже не может больше бояться. Я делал это ни секунды об этом не жалею и продолжу это делать.
Это был фрагмент поста в социальных сетях Алексея Навального, приуроченного к первой годовщине его ареста. Читал диктор. Сегодня исполнилось 40 лет со дня смерти писателя Варлама Шаламова, автора знаменитых «Колымских рассказов». Эту книгу многие считают самым точным описанием того, что происходило в ГУЛАГе в сталинские времена. К слову, сам Шаламов обвинял Александра Солженицына, автора романа «Архипелаг ГУЛАГ», в лакировке советской действительности. Варлам Шаламов ни разу не выступал в эфире «Радио Свобода», но его произведения множество раз звучали в наших передачах. В память о Варламе Шаламове сегодня посвященная Шаламову песня Александра Галича.
Это замечательный человек, замечательный писатель. Когда-то он начинал в 30-е годы как поэт, и он пробыл очень много лет в лагерях. Он написал, по-моему, об этом прекрасную книжку, цикл рассказов и очерков. Когда я ее прочел, мне захотелось написать песню, посвященную ему. Мы еще не были даже знакомы. И, в общем, это единственная моя, так сказать, лагерная стилизация, ибо я, хотя это не очень люблю этот жанр, но тут просто было как-то необходимо написать. И, кстати, было очень странно, я у одного нашего знакомого пел песни, потом сказал, что вот песня, посвященная Варламу Тихоновичу Шаламову. Сидел какой-то очень высокий человек, костлявый, сидел, приложив руку к уху, так слушал меня. Когда я сказал, что вот песня, посвященная Варламу Тихоновичу Шаламову, он подсел совсем близко, просто прямо лицом к лицу. Мне было очень неудобно петь, я очень злился во время того, как я пел эту песню. А потом, когда я кончил, он встал, обнял меня и сказал, ну вот, значит, давайте познакомимся, я есть Шаламов Варлам Тихонович. Так мы с ним познакомились, потому что песня была написана до нашего с ним знакомства. У меня, как известно, вообще голоса нет, а на эту песню у меня и вовсе голоса не хватает, потому что это такая, так сказать, истерично-урочная песня.
В
Ой, ты стучи, стучи, а тебе Бог простит, а начальник тебе лег с рук скостят. Закон сейчас, небось, карастель свистит, а у нас на тайше ведра свистят. Месяц май уже, а все снега белый, а вертухаевы на снегу следы. А что полнормы тьфует полбеды, а что песню спел полторы беды, а над окой летят гуси-лебеди, а за окой свистит карастель, а тут по налите курвы нелюди двух зэка ведут на расстрел, а тут по налите курвы нелюди двух зэка ведут на расстрел. А первый зэка, он в Севастополе, он там черт чудной херсонес копал. Он копал, чумак, что ни попади, и на полный срок в лагеря попал. И жену его, и сынка его, и старуху мать, чтоб молчала, блядь. Чтобы знали все, что за Каина нашу родину с-под низа копать. А в Крыму теплыня в море сельди, и миндаль, небось, подоспел. А тут по наледи курвы лелюди двух зэка ведут на расстрел. А тут по наледи курвы нелюди двух зэка ведут на расстрел. А второй зэка, и это лично я без мамы жил и без папы жил. Моя б жизнь была приотличная, да я в шухере стукаря пришил. Мне сперва вышка, а я в раскаянии, а уж в лагере корешей вдавал. Ох, напел я пес при легкой кайне, чумаку подпел, интернат съянал. А в караул пьют с рапинадом чай, а вертуха идет весь сопорел. Ему скучный чай и несподручный чай нас в обед вести на расстрел. Ему скучный чай и несподручный чай нас в обед вести на расстрел.
Александр Галич, песня, посвященная Варламу Шаламову. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Наталья Аркадьева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».